Trump.
Часов 12 минут. Мы начинаем программу «Дифирамб». И здесь, в большой, светлой, теплой студии, напротив меня сидит выдающийся деятель эпохи.
Эпохи трудно определить, какой.
А какой? Нескольких эпох. Да, нескольких эпох, действительно. А кинорежиссер Сергей Соловьев. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Поскольку мы в большой студии, это значит, что мы не просто общаемся, и вы нас слушаете по радио, а вы нас можете видеть по телевизору в интернете. Поэтому, если вы зайдете на наш сайт «Эхо Москвы», то увидите, вот сидит Сергей Александрович Соловьев, печально смотрит в эту веб-камеру, и вы можете тоже посмотреть в его глаза.
А я даже не знал, между
вот
прочим.
Вот она, смотрите. Вот
теперь
камера,
я знаю.
Вот. Можете помахать
теперь
рукой
знаю.
Товарищам. Да. Итак, дорогие друзья, мы в абсолютно прямом эфире. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Те, кто нас смотрит в интернете, могут нам напрямую вопросы тоже присылать на нашу смс-ленту через интернет. Так что все к вашим услугам. Повод у нас очень хороший. Выход нового фильма Сергея Соловьева, который называется «Одноклассники». И вот передо мной, если не фильм, то что-то про фильм.
Что это сценарий, такое? Просто сценарий, да, сценарий, альбом, как бы.
То есть здесь такая... кадры из фильмов, да, с фильма, да, и сценарий замечательной юной девушки, которую зовут Соня
Карпунина.
Карпунина. Это открытие ваше, Сергей Александрович.
Когда это слово «открытие», всегда думаешь... А как будет с закрытием?
Да. А закрытия, наверное, тоже были в вашей жизни, так
закрытие
думаю.
Обязательно были.
Как закрывали?
Каждое открытие и как бы чревато закрытием. Нет, к Соне, я надеюсь, это не относится.
Ну, расскажите про Соню.
А что про нее можно сказать?
Расскажите. Итак, как она возникла в вашей жизни?
Соня возникла
этот
абсолютно.
Ангел,
абсолютно.
Да?
Я не понял, как она возникла, поскольку ее откуда-то перевели к нам на курс. И даже...
Это ваша студентка, да?
Ну, как бы мы с Валерием Давыдовичем Рубинчиком ведем мастерскую в ВГИКе, и у нас такое вольное посещение. То есть мы там никаких не берем клятв при входе, значит, на что никто ничего никому не скажет, там ешь землю из горшка. Вот, а кто хочет, тот приходит. И как-то вот появилась там такая студентка, села на первый ряд. Я даже не понял, что она студентка. Я решил, что это какой-то протеже Рубинчика, про который мне не успел рассказать. А Рубинчик то же самое решил про меня, что это какое-то протеже моё, про которое я не успел рассказать к Рубинчику. Вот. И очень долго мы, так сказать, как бы там даже не выясняли, кто это такой, а ее не то выгнали откуда-то из предыдущей мастерской, не то она в какой-то там отпуск ушла в академический. В общем, она была такая неуспешная. Студентка была неуспешная. И когда, значит, выяснилось, что это ничьё не протеже, а вообще просто неизвестно откуда прибившийся продукт.
Да.
Вот. Мы стали выяснять, что это такое, пошли куда-то в деканат, там еще они говорят, да вы знаете, мы ее, наверное, все-таки будем вообще отчислять, но вот по закону она должна вроде как к вам походить. Я говорю, да что она будет ходить, что с ней делать? Она говорит, делайте, что хотите с ней. Вы знаете, дайте ей какое-нибудь задание, проэкзаменуйте. Если вы поставите двойку, мы ее выгоним. А если поставить тройку, то уже будем думать, что... Значит,
а вот вы любите вот таких вот, нестандартных.
Да.
С биографией, что называется.
Да, с этого момента, кстати, у меня проявился первый интерес. Вот потому что до этого, пока я думал, что это креатура Рубинчика, я как-то так лениво. Ну и мы решили ее проэкзаменовать. Говорим, пиши какую-нибудь байду. На это самое, на какой что-то там напиши. Она написала байду, причем она как бы очень на ней не настаивала, принесла, несколько стесняясь, какие-то битые страницы такие, то ли она их там в кармане носила, думая, отдать их или не отдавать. И в этих 8 страничках, которые я прочитал, там мне почудилось какое-то содержание, которое меня заинтересовало. Причем заинтересовало не новизной, а наоборот, странной академической, я бы сказал, такой ретрухой, которая там, значит, была, но изложена была очень каким-то таким свежим и живым языком. А ретруха была в том, что там была история такого сюрреалистического суицида, который напомнил мне, значит, такой же предостренный суицид в фильме «Спасатель». Вот, я думал, что дела давно минувших лет вообще. Все эти спасатели, суициды. А нет. Вот. И меня это заинтересовало. Я говорю, Сонь, ты давай снимай. Это у тебя хорошая история. Давай снимай. Вот тоже снимать так, сяк, этак. Она говорит, да, хорошо, спасибо. Через неделю пришла, говорит, нет, я буду снимать наоборот. Вот я подумала, у них будут крестики на веках, значит, там это еще что. Я говорю, о, Сонь, давай мы так поступим. Ты, пожалуйста, снимай про крестики на веках сколько хочешь, но напиши что-нибудь новенькое себе. А это отдай мне. Причем зачем мне это было нужно, я не знаю, потому что у меня не было ни копейки денег, и никаких планов. Значит, ничего. Я говорю, отдай мне эти странички, не понимая, зачем они мне нужны. Вот, она говорит, ну как, я же вот, я уже договорилась и с оператором, и там со всеми, я хочу, чу-чу-чу, вот, я говорю, Сонь, давай отдай мне эту страничку, а я, если буду, буду снимать, я возьму тебя сниматься в главной роли, хороший же чейндж, Соня.
Так.
Она говорит, да, это хороший чейндж, тут отдала очень, как бы, твердой рукой мне эти странички, вот, и... Как-то стали складываться обстоятельства странным образом. Одно за другое, третье за пять. Позвонили мне какие-то люди, которые сказали, мы бы хотели снять новеллу вот про одноклассников, которые, значит, это мы договорились с сайтом «Одноклассники». Я говорю, есть новелла, давайте, деньги, давайте, есть новелла.
То есть одноклассники дали денег на одноклассников?
Не дали ни копейки. Это все были мифические такие...
Совпадения.
Мифические совпадения, мифические такие протуберанцы, да, такие. Вот. Но, тем не менее, какие-то первые деньги появились. Потом выяснилось, что никто с одноклассниками не разговаривал. Я разговаривал с одноклассниками. Они говорят, мы очень серьезно относимся к сайту. Поэтому вы уберите из названия .ru, а делайте «Одноклассники». Это русское слово. Мы вам не запрещаем, но мы участвовать в этом не будем. В общем, одно за другое, пятое за девятое. И мы за год, меньше чем за год, сняли эту картину. Сняли эту картину, которая... в которой, причем она такая, даже нельзя сказать, что она такая уж совсем там в одной комнате, там что-то сидят на стуле, на одном стуле и выясняют между собой взаимоотношения. Нет, она нормальная картина, даже там третья часть этой картины снималась на ГУА, причем снимался такой великий актер просто, как Даниэль Альбрехский.
Ой, я хотела про это, потому что вас интересует Соня, а меня интересует Даниэль Альбрехский.
Да, меня одновременно интересует Соня и Даниэль Альбрехский, так сказать, ужас моего возраста. Вот, причем даже не знаю, до сих пор не могу определить, кто сильнее интересует. Вот, я уже не говорю про вообще титана мысли.
Он там говорит все-таки своим голосом, его никто не дублирует.
Нет, конечно, своим
Слава
голосом.
Богу.
И еще Миша Ефремов, они.
Миша Ефремов неузнаваемый.
Да,
просто
партнеры
здесь.
Они там. Да. Это был вообще, конечно, международный такой цирк, очень смешной, интересный и, в общем, веселый и легкий на самом-то деле. Веселый и легкий и радостный. И все это кончилось тоже совершенно неожиданно тем, что две недели тому назад была премьера в кинотеатре «Художественный», на которую собралось огромное количество хороших людей, хороших, я уже даже и лица-то полузабыл некоторых этих замечательных людей, вот, которых я там как мог приветствовал в кинотеатре, а потом картина пошла, причем достаточно...
Молодежь ходит на нее?
Ходит, ходит. И...
Она сейчас в прокате идет, кстати.
Она идет в прокате по многим очень городам. И что меня, конечно, страшно радует, это меня радуют блоги интернетовские, да? Потому что удивительно пишут ребята. Удивительно пишут ребята. Я первый раз как-то почувствовал вот эту обратную связь, и эта обратная связь меня страшно обрадовала, потому что я тоже находился в плену всеобщих убеждений, что мы имеем дело сейчас с молодыми вот этими людьми, с каким-то даже не потерянным, а каким-то зачеркнутым поколением.
А вы их хорошо вообще знали вот до этого
Нет,
момента?
Я знал хорошо только в гиковское поколение. Угу. Только в гиковское поколение. Это особое поколение,
да.
которое ты сам отбираешь, понимаете? Вот. А здесь вдруг в этих блоках я прочитал какое-то огромное количество превосходных людей, которые живут по-прежнему в России, которые даже ходят в кино, понимаете? Угу. И как-то так по-человечески и хорошо... определяют цели своего хождения в кино. Это меня Сережа Шнуров поразил. Значит, я его пригласил на фестиваль «Кинотавр». Угу. И он приехал туда, и там вдруг дико затерялся Сережа и стал такой, значит, как бы чино, Акакий Акакич такой, значит, как-то он тихо стал. Я говорю, Сережа, что с тобой? Почему ты? И он мне говорит, слушай, а вы всегда так живете? Я говорю, а как мы живем? Он говорит, вот огромными совершенно кодлами собираетесь где-нибудь с совершенно неясными целями. Это было гениальное определение. И о чем-то буровите сутками, буровите.
Вот у меня было... А то он так не жил, можно подумать.
Абсолютно
тоже
нет.
Мне.
А они по-другому совершенно живут.
Ну, тоже с неясными целями собирались, дай бог.
Они не собираются.
И буровит.
Они не собираются.
Нет?
Ну, а что вы? Вот этих вот форумных, вообще, так сказать, всех посылов, давайте соберемся 3000 человек и пробуровим что-нибудь, так сказать, такое. Нет, они не собираются. Они совершенно такими автономными стаями, да?
Но вы имеете в виду поколение Шнура или те, кто помоложе?
Поколение Шнура и те, кто помоложе.
Мне кажется, что нет, пытаются собраться, потому что они... Понятно, что их большая жизнь, если Шнура вам отодвинем пока в сторону,
да.
Большая часть их жизни проходит, конечно, в интернете, безусловно, конечно.
Да.
Но, тем не менее, они все равно собираются. У них какие-то есть свои флешмобы, как это называется, и собираются огромными стаями, да. И что-то такое буровит еще как. Вот, пожалуйста, на митинги иногда выходят, на марши несогласных. Там же сплошная молодежь, посмотрите.
Да.
Да?
Ну, это специальная молодежь.
Слушайте,
несогласная.
Там, значит, как звали ваших героинь или героиню из фильма «100 дней после детства»?
Лена Ерголина.
Так, а еще?
Там не было Сони Карпу? Загремухина.
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 А я думала, господи, что это такое? Может быть, она псевдоним взяла из фильма «100 дней после детства».
Это очень сильная у вас такая.
Вот ассоциация, видите, как сработала.
Это сильная, очень глубокая ассоциация.
Соня Загремухина практически.
Та была Загремухина, да.
А это Карпунина. Но все равно некая закольцованность в этом все существует.
Ну, такая, если задуматься.
Героиня вашего фильма настолько натурально вскрывает себе вены, вам не жалко нас, ваших зрителей, спрашивает Дмитрий.
Дмитрий.
Испугался он.
Испугался?
Да.
Ну, я сам испугался. Я помню, на съемке очень испугался, потому что я долго заказывал эффект, значит, как его сделают.
Когда... А там настоящая попытка суицида? Или это как бы игра?
Нет, настоящая. Какая игра? Совсем настоящая.
А вы когда-нибудь пытались покончить с собой?
Я нет. Я нет.
Не резали вены?
Я нет, но я знаю несколько людей, которые...
Я помню, я этим баловалась. В юности.
Нет, я не
знаю. Знаете,
не
могу даже сказать, из-за чего сейчас будет. Это в вашем стиле, поэтому вам будет сейчас смеетесь. Из-за того, что я поступила в институт театральный, и после первого семестра я получила невод по сценическому движению. И была так потрясена.
Вот написали бы вы мне эти 8 страничек, я бы взялся за них. Я бы взялся. Нет, у меня, к сожалению, эти суицидные дела были настоящие, очень грустные. В частности, вот человек, под знаком которого, как ни странно, вот просто под знаком которого сделана эта картина, и уж Альбрехский и Ефремов просто полностью вообще играют то, что он имел в виду всю жизнь. Это Геннадий Федорович Шпалик, понимаете, который трагически закончил жизнь без всяких шуток, всерьез и разом, и навсегда. И это колоссальная дыра в жизни образовалась, и эту черную, нормальную черную дыру вот в системе озонного, что ли, наполнения легких, да, ничем его не заполнишь, не заменишь.
Ну что ж, мы пока начали разговор о фильме «Одноклассники», который вышел в прокат, и с чем мы поздравляем Сергея Александровича Соловьева, тем более, что отзывы уже есть, и большое количество людей этот фильм посмотрело. Но я не могу не спросить вас. Я, ваша страстная поклонница, если не сказать фанатка, где Анна Каренина? Где «Ассы-2»? Уже все посмотрели, кроме меня.
А я как ваш фанат не могу не спросить.
А где это все?
А где?
Кому вы это снимаете, Сергей Александрович?
Кому это все снимал? Я надеюсь, что мы все преодолеем трудности.
А что там происходит, скажите?
Там происходит, понимаете, какая-то, такая таинственная и, можно даже сказать, поэтически-финансовая история, да?
Поэтически-финансовая
история. С точки зрения поэтики, как-то все говорят, что очень трудно, тяжело прокатать сейчас, прокатать сейчас Анну Каренину, потому что никто из молодых людей, которые ходят в кинотеатры, не знает, кто такая Анна Каренина.
Я вас умоляю, это кто вам говорит? Это прокатчики говорят? Значит, что-то там не то.
Еще скажите мне фамилию. Ну-ка скажите фамилию.
Ну, правда, кто это говорит? Что за люди?
Да, 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 да. да, они говорят, да, очень-очень, да, очень сложно. Нужно сначала им объяснить, кто такая Анна
Каренина. То есть, как бы всякое дерьмо как бы прокатывается, а Анна Каренина нет.
Да,
да, так получается.
Трудно объяснить, да, да. И вторая история, они говорят, что, конечно, объяснить можно, но нужно много денег. Еще дополнительно, вот она и так картина недешевая, Анна Каренина, она как бы дорогая, поэтому нужно еще много денег вложить, чтобы объяснить сначала людям, кто такая Анна Каренина, на эти деньги, а уже потом пойдут люди. Но я думаю, что все это, в общем, как вам сказать, это, ну, я понимаю, что это, ну, наверное, непросто. Хотя я с большим трудом понимаю, вот так я говорю, наверное, непросто, но я непростоту понимаю с очень большим трудом, потому что, ну, вот сейчас я вот только позавчера вернулся из Болгарии, да, в Болгарии, значит, фильмом «Анна Каренина» закрывался Софийский фестиваль. Значит, это был зал... 4000 мест. Вот представляете этот зал, нет? 4000 мест. Причем не на Арбате, а в Болгарии, где все-таки там довольно сложные отношения с русским языком, и, с Россией, со всеми, так сказать, понятийными такими делами. Социализм, там не социализм, да? 4000 людей сидело, причем там. Как бы на закрытии там позвали цыган, значит, чтобы веселее было. Цыгане что-то пели. Я даже говорил, что Лев Николаевич Толстой, не огорчайтесь, это правильно, цыгане. Лев Николаевич Толстой любил цыган, даже чуть-чуть не женился на цыгане. И весь зал свистел, Анну Каренину давай, Анну Каренину
давай.
И как
прошла?
Ну, замечательно все сидели.
А в чем это дело? Я не
понимаю. Я не понимаю.
А может, это что-нибудь там такое, какая-нибудь крамольная мысль?
А я не понимаю, я не знаю.
Может, это опасное кино для современной российской власти?
У меня ее не было.
Я не понимаю, это какая-то загадка природы.
Я не знаю, я не знаю. Причем я искренне, вот абсолютно искренне убежден в том, что, во-первых, это картина, которую, ну, будут смотреть люди. Ну, конечно, будут смотреть люди.
А что... давайте на DVD ее выпустите тогда.
Ну, так нет, нельзя же ее просто выпустить на DVD, нужно как-то все-таки.
Ну, сколько уже пройдут годы, уже актера нету. Актера, как минимум, двух актеров уже нету из этого фильма.
Актеров нет.
Ну,
да,
что же это такое?
Да.
Ну.
Да, это вот какая-то загадочная. В моей жизни это очень загадочная история. И, значит, единственная вот такая у меня здравая надежда, понимаете, это действительно какая-то здравая надежда. Этой осенью будет. Исполнится 100 лет с того момента, как ушел Лев Николаевич Толстой сначала из Ясной Поляны.
Думаете, потом... это вам поможет?
Вообще, не нужно мне помогать. Я просто знаю, что во всем мире, да, сейчас колоссальное количество серьезнейших таких и очень, как вам сказать, очень демократических мероприятий, связанных с этой датой. Потому что он ушел, а 100 лет тому назад. А все 100 лет тому назад жизнь наша стала сильно беднее без него.
Поэтому... Давайте новости послушаем, потом давайте продолжим.
Дифирамб.
Напоминаю, что в гостях у нас сегодня режиссер Сергей Александрович Соловьев. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. И не только говорим, вы можете нас еще и видеть. На нашем сайте ведет прямая веб-трансляция, так что можете посмотреть на нашего гостя. Он прекрасно выглядит. Да. Напомню, номер телефона 363-36-59. Чуть позже обязательно несколько звонков мы примем. Напомню, номер смс +7 985 970 45 45. Я, конечно, не могу бросить эту тему Анны Карениной и АС-2, поскольку просто вал вопросов по этому поводу. И просят и на DVD, и просят, может, в интернет выложить. Ведь в интернете все вас знают, и любят, и обсуждают. Давайте в интернете выложим ваши фильмы, чтобы могли их посмотреть. А будут ли они номинированы на Нику, спрашивают наши слушатели. Что,
ну,
у нас?
Да, да, и давайте в интернете выложим. Да. Давайте все сделаем возможно, чтобы, конечно...
Некоторые
я не говорю,
вообще готовы на дирижабле показывать свои фильмы, да, премьеры устраивать, да, на Красной площади.
Да я и на дирижабле, я и готов на дирижабле тоже. Я куда угодно готов, потому что столько лет мы это делали. Вот, что, конечно,
вы же придумщик великий.
Да, я уже все придумал. Какая была чудеснейшая пример, лучшая премьера в моей жизни. Была в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. Вот Кехман, которую делал. Это была чудеснейшая премьера. Поэтому придумать можно, но сейчас уже дело не в придумках. Дело в том, чтобы она, чтобы ее просто посмотрели люди. Неважно, понравится она им, не понравится. Вот мы сейчас прочитали вопрос, кого играет...
Да, очень смешной вопрос из Екатеринбурга от Татьяны. Да. Кого играет Ваня Каренин и Татьяна Друбич?
У меня есть сразу ответ. Она играет Фру-Фру, лошадь Вронского, которую он пристрелил. А в принципе, чтобы вот этот вот весь, так сказать, такой красивый, опять-таки, поэтический финансовый бред закончился, конечно, нужно ее выпустить на экран, чтобы люди посмотрели и сказали свое мнение.
Подождите, причем вот на «Золотого орла» она же была номинирована.
Понимаете,
как, ее смотрели академики?
Да, смотрели.
И Ника смотрели академики.
И Ника смотрели.
А где они это смотрели? На DVD?
Нет, они просмотры смотрели. Были же специальные просмотры. В Доме кино там чуть не сломали Дом кино. Причем меня действительно еще вот тоже, я никак не могу, понимаете, сложить у себя в голове ясную картину. Если картина безнадежна в прокате, да, то почему тысячные вот такие какие-то прям манифестации на просмотрах этой картины?
Потому понимаете? Что она ее нет в прокате. Люди ищут что-то запретное. Да. Почему? Мы же привыкли. У нас же какая история, биография-то у страны. Значит, там что-то такое есть, понимаете?
А там ничего такого нету. Я точно знаю, я сам снимал. А с мнением профессионалов очень... тоже я очень уважительно отношусь к мнению профессионалов, но оно всегда носит... как бы своеобразный характер. Я помню, меня «Ассу», вот за картину «Ассу» на Нику выдвинули только по одной номинации.
Вот первую «Ассу».
Первую «Ассу», по одной номинации. Художника по костюмам. Почему? Я до сих пор не могу сказать. Но ее не дали. Ее не дали. Потому что, считалось, что она как бы никому не нужна. Вот. И это как бы мнение профессионалов, да, которые я понимаю. Я понимаю и уважаю, да, но не дай бог, значит, начать строить свою жизнь, да, сообразуясь с мнением профессионалов, да, потому что тогда я должен был бы когда после «Ассы» как-то перестроить свое сознание и там что-то там такое начать снимать, я не знаю про что, там, про космос, например, да, вот. Но я ничего не сделал, потому что я тоже профессионал, прекрасно знаю, что там с точки зрения профессии, правильно, неправильно, лучше или не лучше. Поэтому к этим премиям тоже нужно относиться, чрезвычайно осторожно и аккуратно. Приятно, когда тебе ее дают, и ничего ужасного нет в том, когда тебе ее не дают.
Когда нет проката, хотя бы есть надежда, что она появится в прокате, если дадут премию. Или это ничего не решает?
Да, ничего это не решает. Ничего это не решает. У нас же есть там огромное
количество... Какая-то удивительная.
Да, там это удивительная история.
Абсурд продолжается.
А у нас с вами такой инфернальный разговор сегодня, совершенно такой. А как это удивительно? Да, это так удивительно. Да, смотрите, как это удивительно. Да. Правда, никто не знает, кто такая Каренина? Никто не знает. А кого играла Друбич? Фру-фру играла. Абсолютно полное ощущение диалога двух сумасшедших.
Какие два артиста ушли, спрашивает Нина. Выдающийся артист Александр Абдулов, который сыграл Стива Облонского, и Олег Янковский, который сыграл, как говорят, гениально совершенно сыграл Каренина в вашем фильме.
Это правда.
Ужасно страшно и обидно, что эти два актера не дождались этого фильма в прокате. Уж они-то точно этого заслужили.
Да.
В конце концов, вы можете пережить. Да? А для людей это продолжение их судьбы.
Ну, конечно, и самое главное, Олег в последние дни, он просто жил просто тем, что вот Анна Каренина выходит на экран. Просто жил. И он уже плохо себя чувствовал. Я ему звонил и говорил: Олег, давай, приезжай на Мосфильм, один посмотришь. Он говорит: я хочу со зрителями. И когда вот наметилась премьера в Санкт-Петербурге, в Михайловском театре, да, Олег говорил: я туда приеду, вот даже плохо буду себя чувствовать, накалюсь чем-нибудь и приеду. И он уже не успел ни наколоться, ничего. Поэтому это такая... такая история вот в моей жизни, она очень странная и очень значительная. Я все пытаюсь понять, что же это все обозначает вместе. Не могу пока понять, но ужасно. Ни в коем случае не буду делать никаких поправок ни на какие мнения ни профессионалов, которые, на как бы мнение каких-то людей, которые понимают в прокатном деле, потому что я хочу что-то понять сам. И для меня это очень важно, что-то понять всерьез самому из того, что происходит сейчас с Анной Карениной и с Ассой. И, в общем-то, вы знаете, вот так по гамбургскому счету, при подсчетах самим с собой, Я понимаю, что этого не может быть, потому что это не может быть никогда, как говорил Владимир Ильич Ленин, да? Вот, конечно, картины выйдут. Конечно, картины
хотелось
выйдут.
Бы все, чтобы, да, чтобы при нашей с вами жизни
это произошло. Обязательно постараемся просто это сделать, в силу того, что у нас даже есть и своего рода поручения от людей, которые уже, так сказать...
А вот давайте напишем Медведеву письмо.
Прямо сейчас?
Ну, а что делать?
Ну да, но, наверное, нужно что-то написать. Не, ну я все-таки, вы знаете, я всегда...
Может, он не в курсе, что вы сняли таких два фильма?
Может быть. Я не знаю. Я серьезно.
Вы президент кинофестиваля.
Я теряюсь в догадках.
Я уже устала задавать вопросы в пустоту.
Давайте поговорим.
Одноклассники. Вот отзыв. Мудрая, нежная, тонкая картина. Спасибо вам, пишет наша слушательница. Между тем, в сцене, где героиня Соня режет себе вены в ванной, 20-летние девушки в зале почему-то смеются.
И правильно делают. И правильно делают. Потому что как раз вся эта история с одноклассниками, она для меня дорога тем, что там вообще чего нет, так это желание каким-то образом промыть мозг зрителю. Понимаете? В этом месте нужно очень сильно вообще переживать. А вот в этом месте уже можно и засмеяться.
Но смех – это, может, такая форма защиты. Они-то уже знают, что с ней происходит.
Конечно. Да. И форма защиты. И самое главное – это, как вам сказать, это не то, что неадекватная, а непривычная адекватность реакции на то, что происходит на белом свете. Понимаете, это у них, у ребят есть, понимаете, просто есть. И слава богу, что это есть. И вообще непонятно, там вот Соня учится все время, значит, на каких-то курсах.
Тренингах.
Да-да, на каких-то курсах она учится. Она там говорит, там, хочу, вы не, совсем меня за психа не будете держать? Нет. Я хочу выучиться на писателя. И поэтому учусь на курсах драмы и комедии. А ее это самое... Медсестра спрашивает, как сразу? И драма, и комедия сразу? Да,
это
сразу.
Драма и комедия.
Поэтому это
как
драма,
помните,
и комедия
у Германа в фильме «Мой друг Иван Лапшин» зал смеялся, когда герой Андрея Миронова пытался застрелиться в ванной и не мог понять, как пристроить пистолет. То в рот, то к виску пристрелил. Я помню, зал смеялся. Это, конечно, какая-то странная была реакция, дикая.
Но это, понимаете, это нормальная, в общем, она дикая, но я ее не воспринимаю ни как оскорбительную, ни как ненормальную, ни как профессиональный укор в том, что я не мог сделать так, чтобы, значит, все зарыдали, биясь башкой, значит, стулья в переднем ряду.
Ну вот смотрите, тут, конечно, есть вопросы, поскольку мы говорим о своеобразном открытии. Это Соня Карпунина как сценарист, как актриса, но больше, как я понимаю, как сценарист. Она представляет ценность в нашем сегодняшнем разговоре, потому что представители совсем нового молодого поколения. Естественно, многие наши слушатели вспоминают фильмы Гай Германики, очень популярный ныне режиссерши молодой. Я не знаю, смотрели ли вы какие-нибудь ее работы. Ну вот «Школа», например, сейчас... идет еще по телевидению. Вот как вы оцениваете такую стилистику в кино? Считаете ли вы это действительно искусством, которое достойно внимания?
Вы знаете, тут два разных вопроса. Как я оцениваю, это дело оцениваю очень хорошо, потому что то есть Гай Германике удалось невероятная вещь с помощью Консильвовича Эрнста. Да? Просто, значит, раньше, вот уже последние несколько лет, кино привлекало, значит, финансовыми отчетами. Дальше количеством съеденного попкорна и, так сказать, как бы главный такой энергетический момент посещения кинотеатра заключался в том, что люди идут смотреть спецэффекты, жуя при этом попкорн. И вдруг Гай Германика выпускает картину, от которой вся, значит, как бы прогрессивная страна, да, всколыхнулось общественное мнение.
Захлебнулось в возмущении.
Захлебнулось не то в возмущении, не то в радости, понимаете? Так сказать, о том, что да, это наконец-то нам сказали правду. Наконец-то, хотя там, ну, правда, ну, так сказать, ну правда, да, правда. А наконец-то, значит, мы увидели, какие мы есть на самом деле со стороны. Да нет, мы не все такие со стороны есть. Но грандиозно то, что ушло равнодушие. Ушло это финансовая тупость, пожирание попкорна под спецэффекты. Поэтому к тому, что произошло на Первом канале, в судьбе Кай Германики, в судьбе, я отношусь, очень хорошо. По сути дела, понимаете, ну, конечно, если брать этот возраст, о котором говорит Гай Германика, вот, то я, конечно, да? на стороне Селлинджера, на стороне Трумана Капота, на стороне Абдайка, на стороне Анны Андреевны Ахматовой. И, в общем-то, одноклассники – это представление того же самого с той стороны. С той стороны, которая тоже не умерла, она тоже есть. Она никогда не была такой популярной, как эта так называемая общественная правда, да, в которую мы все с ужасом и с радостью заглянули, да, в эту правду. Вот. Это потайная правда жизни. Это потайная правда жизни. Потом, ну ведь, в общем-то, была Ахатовна Ахмадулина, она сформировалась в советской школе, понимаете? И, наверное, все-таки повествование о том, как формировалась Белла Ахмадулина в советской школе, очень мало имеет отношение к гай-германике, понимаете? Хотя все это было в советской школе. Вы там учились, и я учился, и мы знаем, что разницы очень мало. То есть практически вся разница терминологическая. Понимаете? А вовсе не принципиальная, понимаете? Поэтому меня вот интересует эта сторона, вообще эта сторона существования, ну, можно сказать, человека, да, которая вот, которая очень сильно и ярко запечатлена вот в тех произведениях, о которых я сказал.
А скажите, пожалуйста, а вы как такой все-таки провокатор в какой-то степени в кино, я имею в виду,
умеренно.
Но вы часто этим жанром пользуетесь в своей жизни, начиная вот с самых вот ранних фильмов и заканчивая последними по времени. Есть какая-то грань, которую нельзя переходить? Потому что мы говорим о том, опять же, вспоминая о том, что там смеются девочки, когда кто-то там пытается покончить с собой. Ну, это как бы частный пример. Но, в принципе, я думаю, что вы не будете спорить, что сегодняшний зритель, сегодняшнее общество, оно стало очень какое-то равнодушное в восприятии чужой боли. Да? Может быть, это тоже форма защиты, такая блокада, учитывая такой информационный бесконечный негатив, который идет на людей. Значит, тогда у вас, как у художника, возникает необходимость найти какие-то новые средства выразительности, которые могли бы зрителя пробить. Вот тут, наверное, прием провокации, он как нельзя лучше, если можно так сказать, подходит. Но есть какая-то граница.
Вы знаете,
вот то, что вы не приемлете.
Вы знаете, на самом деле, да, никаких границ в искусстве существовать не может. Вот. В искусстве существует другое странное понятие – вкус. Вот вкус, понимаете?
То есть можно все, но важно мера,
можно
все, вкус, мера
нужно,
и вкус.
Нужна мера и вкус, понимаете? И когда я там смотрю там, у Бертолуччи самые там, невероятные вещи с точки зрения нормальной вот, бытовой морали, да, там, и у меня никогда в жизни не возникает никакого, ах, ну нельзя же так не знать меры. Ну не изображается это, как два молодых человека лежат с третьей девушкой в постели и что-то там такое ужасное делают.
А если без девочки, а просто два молодых человека.
Или два молодых человека. Ах, это никогда не возникает, потому что это Бертолуччи, потому что он соображает, что он делает, потому что у него есть потрясающая мера художественного вкуса. Поэтому, в принципе, да, одно из самых главных, что ли, таких дефицитов времени нашего – это отсутствие вкуса, безвкусица. Она тотально безвкусица. Так же, как исчезновение красоты – тотально исчезнуть. Вот там Анна Каренина, понимаете, почему я еще так очень действительно очень хочу, чтобы ее увидели. Ну, там действительно, Таня близкий мне человек, там Друбич, но она там поразительно красива, понимаете? Она поразительно красива. И это человеческая красота. Это не красота парфюмерии, это не красота, так сказать...
Гламурная.
Гламура. Это поразительная человеческая красота, утраченная, понимаете, утраченная, причем это трагическая красота. И поэтому все эти вещи, которые, так сказать, как бы их нельзя вот так вот, как будто бы всего этого очень много, этого очень мало вкуса, очень мало красоты, очень мало сердечного спазма, понимаете, который возникает не из-за того, что кто-то кому-то на наших глазах отрезал ухо и съел, понимаете? А от того, что есть какая-то... То есть на наших глазах мы что-то такое утрачиваем. Самое главное, то, что составляло, в общем, дыхание нашей жизни, понимаете? Вот как я сказал про Генушу Паликова. с уходом Гены Шпаликова образовалось кислородное голодание. С уходом вкуса, с уходом красоты из нашей жизни образуется страшное кислородное голодание.
А с чем вы это связываете? Можно назвать причинно-следственные связи? От чего это произошло?
Коммерчески невыгодна красота.
То есть просто сделки передвинуты, да?
Коммерчески невыгодна красота.
У нас какие-то есть какие-то стандарты красоты на сегодняшний день.
Ну, вот эти стандарты, они коммерчески выгодны.
Это красоты.
Да, а на самом-то деле она красота...
Это стандарты смешного, то же самое, кстати, вот то, что касается юмора. Правда?
Да, да, да. То есть все, вот все, о чем вы говорите, мы можем продолжать список. Все, о чем вы говорите, оно держится на двух вещах: вкус, прежде всего, вкус и чувство. Ну, как Пушкин гениально говорил о том, что такое талант: мера соответствия и сообразия. Вот нет соответствия и нет сообразия. Угу. Понимаете? А утеряв соответствие и сообразие, мы, в общем, потеряли цельность белого света. Он превратился в такие катушки, да? Какие-то катушки рассыпающиеся.
Кто чего поймает.
Налево-направо, кто чего поймает, кто чего уловит, кто чего там сдует, передует. Ерунда какая-то, галиматьяк какая-то. Конечно, хотелось бы любыми путями, любыми способами восстановить соответствие и сообразие.
Я думаю, что, может быть, в связи с этим как бы ценность слова тоже исчезла,
конечно,
абсолютно.
Конечно,
да? То, что
конечно.
Раньше невероятным было важным, да, вот произнесенное слово с экрана или со сцены театральной,
ну,
сегодня
просто,
это абсолютно исчезло.
И просто было же совершенно другое качество русского языка, понимаете? Качество русского языка. Потому что сейчас вот эти вот все... я озвучил эту проблему. Проблему, понимаете, это же все на самом-то деле абсолютный бред. Это бред, это не ясно, какой это язык. Как можно озвучить проблему? Понимаете, это чёрт.
Это еще самое милое, что самая невинная шалость, которую вы сейчас пример привели.
Ну, я просто то, что в голову пришло.
Да.
Но вот эти все вещи, они одна за другой, одна за другой, одна за другой, и раскатывают нас всех, как. Ну, как национальное единство какой-то великой страны с великой историей, понимаете? Мне, извините, что я
такие
бы говорю такие пафосные
слова.
Вещи, но это же действительно так. Мы действительно, я бы даже сказал, не великая, а великолепнейшая страна с точки зрения эстетики и красоты.
Сергей Александрович, подождите, ведь все, о чем мы говорим, оно, к сожалению, о чем мечтаем, к сожалению, к нам вот имеет мало отношения. Ведь сколько раз мы сетовали... На отсутствие не только вкуса и меры и прочего, но и милосердия в нашем обществе. Ведь вы вспомните, насколько милосердно общество, которое мы презираем. Я имею в виду, мы, говорю, не мы с вами, а, к сожалению, наша идеология так сегодня составлена, что она с презрением относится к так называемым западным ценностям. Для меня это большая загадка, чем они так неприятны сегодня нашей стране. Потому что их ценности – это семья, их ценности – это милосердное отношение к ближнему, да? Их ценности – это милосердное отношение, уважительное отношение к детям. Ну что, я перечитаю, мы все это знаем. Нам это, к сожалению, сегодня все совершенно чуждо. Не модно сегодня в нашей стране проявлять такие чувства.
Вы знаете... Вот недавно, опять-таки, Таня Друбич меня вовлекла в одну вещь. Она этим давно занимается, а я как-то там услышал. Ну, вот у них там есть, значит, такое, они ведут шефскую работу, фонд есть такой над хосписами.
Да-да.
И вот Таня говорит, что сделай вечер для благотворительный в пользу хосписа, да? И, значит, я говорю, давай, конечно, что же не сделать. И вот, кстати, мы показали Анну Каренину, самую первую мою картину «От нечего делать» с Вячеславом Васильевичем Тихоновым. Причем мы склеили их одна с одной, и я с удивлением посмотрел, что, оказывается, в 68-м году я снял в две части абсолютно сюжет Анны Карениной с Тихоновым. Я даже вспомнил, что когда Тихонову говорил в 68-м году, не играй это самое, не играй никакого чеховского, так сказать, такого из Антоши Чеханте. Играй так, как если бы ты играл Каренина, Ванне Карениной. Это я тогда помню, я говорил, не предполагая, естественно, чем все это закончится. И вот мы все это дело склеили, в кинотеатре «Пионер», значит, там есть два зала, и сначала мы думали, что в одном зале, так сказать, сделаем, причем дорогие билеты, довольно дорогие билеты там, значит, в одном зале сделаем это самое.
Благотворительный вечер.
Благотворительный вечер, да. Значит, как только мы, значит, сделали объявление, значит, сразу пошел поток людей, просто поток людей. И там через два дня мне позвонили, а можно мы сделаем сразу в двух залах? Ну, давайте сделаем сразу в двух залах. У них там есть... Вот. И начиналось все это делать, по-моему, не то в 11 часов, не то половина 12-го. Какое-то дико неудобное время. Когда я сам... И битком были набиты оба зала, и люди-то были совершенно потрясающие, понимаете? Я таких людей не видел со времен каких-то показов «Зеркала» у Тарковского, понимаете? То есть лица вообще абсолютно какая-то генетически другая порода пришла людей, которые с радостью заплатили эти большие деньги не за Анну Каренину, а за то, чтобы что-то было в хосписе, понимаете, там телевизоры купили в хосписе. То есть это действительно было какое-то, знаете, очень, причем что еще в этом было важно, очень целомудренное проявление сострадания, причем сердечного сострадания. Осознанного. И без всякого, так сказать, без всякого общественного резонанса на эту тему. То есть ничего. Это была, вот я вам говорю, целомудреннейшая акция. И меня, опять-таки, вот как меня поражает, вот поражают реакции там на одноклассников в интернете, меня поразило вот это... их много было народу, и мы много денег собрали для хосписа в один вечер. Очень много. Меня поразило... Это компания людей совершенно, причем это не новые русские, это не то, что там мы обзвонили там олигархов, и они принесли там, это нормальные, люди, без всяких камер, там не было ни одной камеры, ничего не было, понимаете? Вот, поэтому у меня, то есть, вы знаете, я вот там, мы движемся к концу,
да,
и всё, я все-таки хотел бы все-таки сказать, да, что вот, несмотря на всю, на общую бредовость нашего разговора, да, такой инфернальный китч такой, да, а где, а черт я знаю, вот у меня нету никакого отчаяния. У меня нет, у меня есть странный род надежды. Я не знаю, на что.
Если бы было по-другому, вы бы не снимали ничего. В отчаянии,
понимаете,
ничего снимать,
да,
нельзя.
Вот я вам, если вы меня спросите, а на что, собственно говоря, ты надеешься? Я не знаю, на что я надеюсь. Но отчаяния у меня нет, потому что вот эти вот люди, которых я видел вот на этом благотворительном вечере, значит, хосписовском, да, и эти люди, которые сидят на одноклассниках, и эти люди, которые, не зная меня и не зная, куда они вообще, так сказать, пишут чего-то в интернет, понимаете, и это для меня лично чрезвычайно важно, я понимаю, что есть какая-то жизнь, с которой я могу быть солидарен абсолютно искренне. Солидарен, и больше того, так сказать, я с ними вместе, а они вместе со мной.
Спасибо вам большое, спасибо огромное. Каждая встреча с вами счастье. Это говорю не я, а Майя на смс-ку нам прислала. Но я ее,
спасибо, Майя,
поддерживаю целиком и полностью. И лишь все-таки хочу закончить нашу с вами встречу тоже робкой надеждой на то, что мы, люди доброй воли, когда-нибудь увидим таки фильм «Анна Каренина» и «АС-2» в прокате в Российской Федерации.
Давайте
очень
понадеемся, да. Давайте понадеемся, потому что зрители Лондона, Вашингтона,
уже
посмотрели. Значит,
и ничего с ними не случилось. Они стали хуже после этого.
Нет, все в большом количестве.
Спасибо, Сергей Александрович. Это Сергей Соловьев.